В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Наш выпуск выходит 28 декабря. Это предновогодний день, когда все уже ждут праздника и, может быть, делают последние какие-то предновогодние покупки, готовят подарки, но иногда подарки прилетают людям оттуда, откуда они их вообще не ждут. Так, например, случилось год назад, 28 декабря, когда даже не письма счастья, а просто звоночки получили сразу 5 человек, среди которых 3 наших коллег-журналистов. А теперь дисклеймер. Все они физические лица, СМИ, иностранные агенты. Чтобы не повторять это дальше в течение подкаста, просто знайте, что большая часть имен, которые будут названы в сегодняшнем разговоре, иностранные агенты. Во всяком случае, таковыми их считает Министерство юстиции Российской Федерации. Одна из этих агентов, Людмила Савицкая, корреспондент радио «Свобода», сидит здесь с нами в студии, и мы будем расспрашивать ее с пристрастием.
Помимо Людмилы Савицкой, год назад в этот список Минюст включил еще 4 человек. Это журналист, главный редактор Псковской губернии Денис Камалягин. Это журналист Сергей Маркелов, это активистка и преподавательница Дарья Пахончич и правозащитник, глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Людмила, помните ли вы тот чудесный зимний день 28 декабря, когда вы узнали, что вы теперь не Людмила Савицкая, а физическое лицо, выполняющее функции СМИ иностранного агента?
Это было 16:50. За окном было уже темно, в комнате стояла елка, рядом сидел толстый пушистый кот Карл, а у меня вообще-то была онлайн-сессия с психотерапевтом. Правила таковы, что я должна выключать абсолютно все мессенджеры, чтобы ничто не отвлекало. Но по странной иронии судьбы, я забыла в тот день отключить эти мессенджеры. И вот в 16:50 у меня одновременно начинает звенеть абсолютно все. Я успела только краем глаза увидеть сообщение от коллеги из 7 на 7, Ваня Журавков. Он мне написал: «Люда, у тебя пол горит под ногами!» и 1000 восклицательных знаков. Я подумала, что Ваня, наверное, отмечает. Я скомканно достаточно закончила сессию с психотерапевтом, закрыла скайп и увидела свою фамилию в новостях.
И так вы узнали, что вы иноагент.
Что Савицкая Людмила Алексеевна, номер там какой-то, по-моему, 4-й у меня тогда был, а в реестре...
Первым номером был Лев Александрович Пономарев, руководитель движения «За права человека». Я попросила его вспомнить обстоятельства, при которых он получил это известие.
Я узнал от журналистов. Никто меня там не предупредил, не позвонил, не представил бумаги. Потом они говорили, что они якобы послали письмо. Но письмо оказалось, что, по-моему, на 3 дня позже, чем моя фамилия в этом реестре была опубликована. Мои ощущения, главное, это то, что совершенно идиотское какое-то название. Пономарев Лев Александрович-СМИ-инагент. Это неуважение к русскому языку. И, по-моему, совершенно показывает себя полными дураками. Они меня сделали СМИ-инагент там только за то, что я нажимал на кнопку «Перепостить» некоторые статьи, которые печатала «Радио Свобода», которые уже к этому времени были признаны иностранными агентами. И это еще более глупо. Нам не предоставили финансовые документы, которые бы доказывали, что я получал деньги.
Людмила, а вам рассказали, за что вас объявили иноагентом и в чем были иностранные деньги? Ну, насчет денег, наверное, можно догадаться, потому что вы сотрудничали с «Радио Свобода», которое Минюст уже признал иноагентом.
Мне, как и Льву Пономарёву, и как всем остальным в нашей первой пятерке иностранных агентов, не пришло никакое уведомление. Мы об этом узнали из СМИ, и какое-то время у моего мужа, например, была надежда. Ну, вдруг это все-таки не ты? Ну, мало ли Савицких Людмила Алексеевна в «Грустной России настоящего». 29 декабря я начала звонить в Минюст и задавать 3 простых вопроса. Кто, за что и как мне теперь жить дальше? Ни на один из них я ответа не получила. Периодически, когда мне совсем нечего делать, или у меня такое развеселое настроение, я звоню в Минюст. Вот кто-то бывшим, а я в Минюст. Трубки не берут.
Вот, то есть до сих пор, даже спустя год...
они не берут трубку.
И так и ничего не поясняют.
Так и ничего не пояснили. Более того, когда я в суде спросила и попросила, вот давайте вы покажите, на основании чего, что ж такие за документы вам принес таинственный орган госвласти, как они сказали, принес им пакет документов, и на основании него они меня признали иноагентом. Нет, это для служебного пользования. Нет, в руки не дадим. Нет, нельзя ознакомиться ни вам, ни адвокату.
Удивительно, кстати, что вы запомнили время, когда получили это известие. Денис Камалягин тоже запомнил время.
Это был обычный день, 4 часа дня. Я сидел с коллегой, обсуждал очередную тему, которую мы будем в своем издании освещать. Мне позвонил коллега из 7 на 7, сказал мне: «У, ты теперь иноагент». И это абсолютно меня никак не впечатлило, потому что я думал, ну, включили там 100, 200, может, 500 человек. Только через полчаса, когда мне начали звонить, ну, бывало по 3-4 параллельных звонка шли, вот тогда как бы я понял, что это, наверное, что-то серьезное. В тот день я часов 5-6 только отвечал на звонки и выходил в какие-то стримы. Вот такой был веселый день.
Ухохочешься вообще. Вы, наверное, примерно так же проводили время.
Я примерно так же проводила время. Единственное, я еще параллельно гуглила, потому что вопрос, как мне теперь жить дальше, меня интересовал очень-очень. Меня он и до сих пор продолжает интересовать. Я гуглила, но Google мне ничего не отвечал. Я заходила на сайт Минюста, но он как был косой и упавший, к сожалению, так до сих пор им и остается. А тогда это были бесконечные интервью, где меня спрашивали за что, где меня спрашивали, что я чувствую. И я до сих пор продолжаю ощущать одно единственное чувство – это чувство ярости. Потому что какой я, к черту, иностранный агент? Я, которая вписывается за каждую провалившуюся под пол бабушку почтальона в псковской глубинке, я, которая пишет, как духовник Путина Тихон Шевкунов отжимает у детей единственный спортивный лагерь в районе, я, которая пишет, как устник концлагеря выживает в каморке на железнодорожном вокзале, да я агент каждого из этих россиян, на которых государство положило большущий болт. А я тут как-то пытаюсь кричать: у нас проблемы, людям помогите, пожалуйста.
На самом деле вот этот вопрос о том, как изменилась жизнь, я думаю, волнует многих людей. Ну, потому что это непонятно, как оно живется-то в этой ситуации. Хотя, с другой стороны, например, тот же Лев Пономарев, отвечая на мой вопрос о том, как изменилась жизнь-то у него, у иностранного агента, сказал, что не особенно-то и изменилось.
Наверное, потому что у меня две организации иноагенты, я отчитываюсь по ним раз в квартал, то как-то вот дополнительно мне не появилось какого-то обременения. Хотя вот я вынужден, во-первых, отказаться от Фейсбука, что опять-таки был первый оштрафован за нарушение закона с иноагентом. Потому что они вот эти перепосты тоже посчитали, назначили мне штраф. Но особенность вот этого закона — достаточно два раза нарушить, а потом уголовное дело. Один раз я нарушил. Мне осталось сделать еще одно нарушение, и они могут ставить вопрос о уголовном преследовании. А, ну, кроме того, само звание иностранный агент, и миллионы людей в России меня знают, как Пономарев иностранный агент, потому что смотрят телевизор там, и иногда это попадает. Мне это не может нравиться, так сказать, какая-то мерзость, какой я агент.
Ну, я думаю, никто из включенных в этот реестр, там их уже больше 100 человек, не считает себя иностранным агентом, я практически в этом уверена. Но вот Дарья Пахончич, активистка из Санкт-Петербурга и преподавательница русского языка как иностранного, она была вынуждена уехать из России, она сейчас в Грузии. Еще в этот промежуток времени после признания ее иностранным агентом и ее отъездом у нее дома прошел обыск после акции в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года, и, собственно, это и подтолкнуло ее к тому, чтобы начать строить жизнь в другой стране.
Этот статус у меня отнял всю мою прежнюю жизнь. Больше ничем, чем я занималась тогда, я не могу заниматься. Я преподавала русский язык как иностранный, теперь это считается иностранным финансированием. То есть я за уроки же русского как иностранного стала иностранным агентом. У меня был обыск. Я проходила свидетельницей по делу о блокировке улиц, и там было изъятие техники, и разные другие вещи у меня сложились, и я поняла, что, ну, просто больше не могу. Вот я уехала из России с детьми. Я планировала в этом году издавать дальше феминистские сказки. Больше этим в России заниматься не могу. Я планировала заниматься искусством, делать выставки. Тоже я не могу этим заниматься, потому что мне страшно уже даже не за себя, а за те дружеские сообщества. Им уже не так безопасно со мной взаимодействовать, потому что мы видим, что этот статус, он как коронавирус. Там кто-то кого-то сделал перепост. Да, иностранного агента. И вот ты тоже иностранный агент. И в течение этого года пришлось полностью искать все новое. Новый город, новые связи, новый язык, новые активности, новое поле. Ну, так себе, скажем, удовольствие.
Кстати говоря, Денис Камалягин, так же, как и Лев Пономарёв, не слишком ощущает, что его жизнь там как-то сильно изменилась, и вот это давление статуса иностранного агента. Вот как он об этом рассказал.
Я, наверное, наименее эмоционален среди моих коллег в этом смысле, потому что я не воспринимал это как акт террора, репрессий или чего-то еще. Ну, это часть нашей работы, к сожалению. Но сам факт существования такого закона и то, что у нас уже больше сотни журналистов и медиа в этом списке, это, конечно, просто неправильно. Больше всего изменилось то, что у меня стало жизненно не хватать свободного времени на работу и прочие дела, потому что я либо раздаю комментарии, либо консультирую своих коллег. Ну, а в свободное еще от этого время пишу отчеты. Сейчас я делаю один отчет. 15 января мне уже надо будет сдать два отчета, потому что нашу организацию в ноябре тоже внесли в реестр иностранных агентов, которую мы создали ООО как бы иноагенты. Соответственно, за нее я тоже должен отчитываться как директор. А с 1 марта у нас вводят новые правила, и каждый иностранный агент должен будет сдавать по 3 отчета, и того, то есть в сумме мне надо будет сдать 6 штук. В остальном пока как бы я для себя других рисков не вижу, кроме временных. Конечно, нужно все расходы прописывать, но я прописываю вот именно категориями. Естественно, я не прописываю каждый чек. По сути, организация должна прикладывать какие-то бухгалтерские счета, но мы же не организации. Тут реально физическое исполнение этого закона невозможно. Иначе просто мы всю жизнь будем тратить только на сборы чеков, указание этого в отчетах. Я понимаю, что люди, у которых большая семья, и в том числе переводы денежные, это усложняет ситуацию. У меня сейчас с этим попроще. Я исключил все онлайн-переводы кому-либо, кто вообще как-то потенциально может быть подвержен тоже внесению в реестр, но оплачиваю онлайн только какие-то там услуги типа онлайн-магазинов или услуги таксистов. Но даже там перевод денег от меня не делает там человека иностранным агентом. Он может быть признан лицом, аффилированным с иностранным агентом. Вот это не такая страшная участь. Но я просто не перевожу, и если я с людьми финансово рассчитываюсь, то только наличными средствами.
Людмила, правильно понимаю, что вот такое аффилированное лицо с иностранным агентом – это теперь ваш муж?
Да, моего мужа в июне 2021 года полиция уведомила, что он теперь не просто муниципальный депутат, заместитель Вашлосберга Дмитрий Пермяков, а он теперь лицо, аффилированное с лицом, выполняющим функции иностранного агента. То есть со мной. Муж аффилирован с женой. Ну, это же так логично. А все потому, что мы имеем наглость иметь общий холодильник и периодически переводим друг другу деньги. В переводе, вообще-то, с языка России 21 года на нормальный язык, это все тот же член семьи врага народа в 1937 году, прилично пораженный в правах. Мой муж летом 2021 года баллотировался на выборы, хотел стать депутатом уже областного собрания. Сейчас он городским был. И на каждом своем агитационном материале, на каждой листовке, при каждом появлении в теле- или радиоэфире он должен был объявлять, что он кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, а на бумаге, соответственно, это не менее 15% площади от агитации, огромнейший капслог, где всем, значит, черным по белому написано, что «Шпион, ребята!» Не голосуйте за него.
Это какая-то изощренная, извращенная акция над людьми. Ну, то есть влезли в вашу личную жизнь. Вам кто-нибудь когда-нибудь объяснил в Минюсте, а как вам жить-то вот в этом иноагентстве в смысле отчетов? Вот вы скажете, что вы им не дозвонились. Может, они вам инструкцию дали, на сайте разместили?
Нет ни одной инструкции, нет ни одной методички. Каждый из иноагентов должен сейчас заполнять специальную форму. И это форма на организацию. То есть вот мы такие человеки организации и заполняем эту форму, да, там она 86 листов. Но как заполнять, мы до сих пор не понимаем. Там же не только траты. Там есть раздел замечательный – деятельность. Я в первом отчете натурально писала, я вызвала такси, поехала в суд. В суде я достала ноутбук и начала писать новость с приговора о ФСИН-убийце. Был у нас там преподаватель ФСИН.
То есть это вы решили такой постебаться таким образом?
А я не знала, как надо. Это не то, чтобы было стёб. Потом мне юристы ЕГЭ рассказали, что, слушай, давай попробуем писать «занималась журналистской деятельностью». Но там есть еще графа «политическая деятельность». Я имела наглость там построить прочерк, и, возможно, мне еще за это прилетит, потому что в суде Минюст явно сказал, что мои репортажи — это ОТО «политическая деятельность». Более того, эти отчеты все время меняются. И там уже есть совершенно лукавые, например, графы, как мы же должны отчитываться за все переводы, в том числе за переводы от физических лиц. То есть я пошла с подружкой в кафе, та оставила карту дома, я покупаю ей кофе и пироженку, она мне потом закидывает там 300-400-500 рублей, и я должна указывать. И у подруги еще прошу расходно-кассовый орден, чтобы назначение платежа было понятно, чтобы она написала, что это вот значит за кафешку. А теперь мы должны указывать, а не является ли эта подруга посредником, а не получала ли она иностранное финансирование. И если да, то указывать, что я получила от Иры, а Ира еще сотрудничала, она тоже учитель, там, репетитор, а ребенок-то у нее из солнечной, допустим, Армении, и привет.
Как вы можете это знать? Откуда вы можете это знать?
То есть вы должны расследование вести какое-то?
Каждого человека я должна, да, расследовать, с кем я общаюсь. И более того, мне кажется, это такой уникальный механизм доноса. А если я не напишу, тогда меня привлекут по статье 19.34.1, это нарушение порядка деятельности иностранного агента. Первый раз я получу штраф, второй раз штраф, третий раз уголовное дело с перспективой сесть на 5 лет равнёхонько.
Дарья Пахончич рассказала, что она не указала в этом отчете Минюста имена, фамилии, отчества людей, которые ей переслали деньги, и Минюст написал ей письмо, где пригрозил действительно административным штрафом, если она не переделает отчет. То есть вот впервые Минюст вышел с ней на связь.
Довольно неприятно, скажу вам честно, потому что, ну, представьте, то есть, когда ты иностранный агент, тебе еще надо всех людей, с кем ты взаимодействуешь, которые тебе выплачивают зарплату, отдают долг. Надо предупреждать. То есть, спасибо, что возвращаешь этот долг, но твое имя будет в отчете Минюста. Тебе нормально это или нет? Это отвратительно. Конкретно физический человек со своей там профессией, со своими там делами, обязанностями, на него взваливает просто совершенно абсурдную, нелогичную и ужасно энергозатратную обязанность только заполнять эти отчеты дурацкие. Очевидно, что это зачем все делать, чтобы все люди отказались от своей профессии.
Вы разделяете это мнение? В первую очередь это делается еще для того, чтобы отделить независимую прессу, независимых там активистов-правозащитников от всех остальных. Нас делают этакими меченными. Я захожу в Facebook, чтобы запостить что-то милое, и сразу должна помнить, кто я. И, конечно, это делается, чтобы мы замолчали и чтобы нас все испугались. И знаете, российским властям это удается. У меня просто уже десятки людей отказываются общаться именно из-за статуса иноагента. Я приехала в Сибирский район Псковской области за репортажем, и мне один из людей говорит: «Так, вы скажите тому, кто вам послал, Сэму этому вашему, что мы здесь сами, вот не надо нам тут». Я еду в другой район Псковской области, и мне там говорят: «Подозрительное у вас, понятно, какое СМИ. Мы лучше на ВГТРК пойдем». И это вот только два случая. Таких вот у меня очень много. Это уже реально счет идет на десятки. Люди обзывали меня иностранной шпионкой. Студенты, с которыми я вместе училась, называли нацпредателем. У меня удалились некоторые из друзей. Это было настолько дико. То есть работает этот статус, вот это вот клеймо, вот это вот ощущение, знаете, вот, вот этот меченый, он плохой, с ним нельзя. Я всерьез теперь думаю о том, смогу ли я работать дальше, если каждый начнет отказываться. Не какой-то не знак качества, а это клеймо, это даже приговор. Приговор, что частной жизни и безопасной жизни у тебя больше нет. И государство теперь знает, какой марки я предпочитаю нижнее белье, какие лекарства я покупаю. У меня нет ни медицинской, ни банковской тайны.
Вот эта вот метка, которая звучит так: данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Это вот те самые слова, которые каждый из 100 человек сейчас иностранных агентов должен вставлять в любую свою публикацию, в любое свое сообщение и, насколько я понимаю, даже в какую-то официальную переписку с государственными органами, в заявлении для ЖЭКа, например, чтобы пересчитали плату за воду. так, что ли?
Моего замечательного друга, в октябре он тоже стал агентом, Владимир Жилинский, координатор «Голоса» в Псковской области, за то, что он писал жалобу на нарушение на выборах и забыл указать о том, что он физлицо, выполняющее функции СМИ-ин агента. И вот его за это уже штрафуют.
Вот вы знаете, я с вами разговариваю, у меня такое ощущение, что это все не по-настоящему.
У меня такое ощущение было на суде, где я вот просила, предоставьте мне документы, скажите, чей я агент. А мне говорят, чаевой агент не имеет отношения к делу. Я говорю, как это не имеет? Вы меня объявили иностранным агентом, каким-то неведомым шпионом. Скажите тогда, на кого я работаю, на какую такую разведку? Мне говорят, ну это вне наших рамок полномочий, и это какой-то сюр. То есть тебя делают иностранным агентом, но не предоставляют документам и не говорят, на кого ты якобы работаешь.
Лев Пономарёв мне рассказывал, что теоретически вот НКО, некоммерческие организации, могут выйти из агентов. А что делать обычным людям в этой ситуации, не совсем понятно.
Нас объявили еще в 2013 году движение за права человека. Через год я подал документы, и нас вывели из инагентов. И потом еще 6 лет получал опять-таки президентский грант на движение за права человека. Я абсолютно не понимаю, как физическому СМИ человеку, СМИ инагенту выйти из этого замечательного списка. Насколько я знаю, никто не знает, потому что я же вижу вот это обсуждение в нашей среде инагентов. Никто не знает, как выйти. Может быть, сейчас будет прописано. Ведь сказано, президент же сказал, что надо поправки сделать в закон. Но я подозреваю, что скорее будут поправки сделаны для журналистов. Потому что журналисты, естественно, шумят больше, чем мы, правозащитники.
У вас вообще Владимир Путин воодушевил своими заявлениями на встрече с президентским советом по поводу вот всех этих иноагентских дел?
Я ни на грош не верю его заверениям о том, что закон может быть как-то пересмотрен в сторону смягчения, если он его будет пересматривать только в сторону ужесточения. И единственные реальные изменения, которые, как мне видится, могут произойти, это включение в реестр СМИ-инагентов по суду. И в этом плане результат абсолютно предсказуем. Ни один из физлиц СМИ-инагентов не смог в суде обжаловать свой статус. И даже закон об инагентах, который вот мы как бы должны исполнять, он не работает, например, по решению Минюста. Я сейчас объясню, о чем я говорю, потому что каждый иностранный агент должен создавать юрлицо. Мы с мужем написали документы на создание автономной некоммерческой организации «Журналист-иностранный агент». Юристы Агоры проверили, муж посмотрел, приволокли в Минюст. Минюст сказал, пошлина 4000 рублей. Окей, ладно, заплатила. А через 2 недели Минюст говорит, а я не зарегистрирую, мне устав не нравится. То есть каждый месяц я буду приносить Минюст 4000 рублей, Минюст будет брать, кушать, а потом отказывать. Поэтому мне пришлось создавать ООО «Журналист, иностранный агент» в обход Минюста, потому что это регистрирует уже налоговые, вносить 10 тысяч уставного капитала и, собственно, радоваться жизни. А потом это юрлицо признают иностранным агентом. То есть отчетов в 2 раза больше, всех прочих проблем в 2 раза больше.
Боже мой.
То есть просто чтобы посчитать, вы подаете 4 отчета в год, каждый квартал за себя, как физическое лицо иностранного агента, еще 4 отчета за вот это вот ООО.
И это еще не все. Помимо прочих вот всех отчетов, которые вы назвали, нужно ходить каждый месяц в пенсионный фонд, фонд социального страхования и в налоговую, и отчитываться туда, так, ну, у меня так называемые нулевые отчеты по ООО, потому что он ничего не зарабатывает. А так, в общей сложности, вот не считая отчетов за ООО, это мы с мужем прикидывали еще до того, как мы ООО признали иностранным агентом, это получалось 30 отчетов в год.
Жидко.
А теперь сюда ООО добавьте. И понимаете, они же специально это делают, чтобы мы просто закопались, зашились в отчетах.
Да, про когда вам заниматься всем остальным вообще непонятно, если нужно бесконечно писать бумажки, собирать чеки, помнить про то, что там пенсионный какой-то фонд с этим ООО.
И не дай бог еще вывесить сторис без этого данное сообщение.
Да, причем про сторис я узнала совершенно недавно. Это когда грянули дела, как раз вот Лев Пономарёв говорил по поводу, не маркировала там поста в Фейсбуке, юрист Льва Пономарёва, когда ходил, заполнял за него документы, он увидел список и других фамилий. Там, например, мой коллега по иноагентству Сережа Маркелов, и ему-то собираются пришить протокол за то, что он аватарку в Фейсбуке сменил, и такое техническое действие не сопроводил вот этой припиской. А это ведь в принципе невозможно. Я же тоже умудрилась менять аватарку в Фейсбуке, не маркировать это. Так что, ну, я тоже жду протокол.
Но это же совсем уже абсурд. Вы когда разбирали свое дело, судья вообще понимал, о чем идет речь? Он понимал всю абсурдность и бредовость ситуации?
Я очень готовилась. У меня две яркие речи были. Первая, она так называлась: «Вы перепутали агентов», когда я объясняла, что настоящие агенты сидят в Кремле, агенты чуждого нам всем тоталитарного государства, да, которые придумывают репрессивные законы. На каждую мою речь судья так немножко кашлял, да, эмоционально. Это была вся реакция, но на решении это не отражалось.
Я задала Денису Кумалягину вопрос о том, а когда закончит этот иноагентский список, и вот его прогноз.
Ну, конечно, никто не думал, что это закончится там на трех журналистах и двух общественниках. Иноагентов будет все больше и больше. И я думаю, каждую пятницу этот реестр будет пополняться. Прекратится это действие в отношении журналистов только по одной простой причине. Физически закончатся независимые СМИ и независимые журналисты. Больше включать будет некого.
Людмила, а вы понимаете, почему по пятницам?
Мне кажется, что просто первый раз это было случайно, а потом они увидели реакцию общественности и решили: «Вау, это такая клевая штука, давайте портить всем вечер пятницы и устраивать это, да, тотализатор, кто следующий». И они, конечно, не остановятся. Денис здесь абсолютно прав.
И что будет дальше?
Это очень сложный вопрос, и я очень много думаю об этом, когда мне люди отказывают в репортажах, когда банк по надуманным обвинениям блокирует мои счета, когда моему мужу угрожает центр «Э», и он не может из-за меня выиграть выборы как аффилированный кандидат. И у меня нет ответа на эти вопросы. Я правда не знаю. То есть в первые полгода иноагентства я воспринимала это: «Ну что ж, повоюем». А теперь я понимаю, что, ну, итог этой войны очень предсказуем. Но они все равно сильнее. Я могу обличать, я могу говорить о том, как это тяжело, я могу язвительно клеймить в судах. Но это не избавляет меня от необходимости исполнять этот чертов закон, потому что я не готова сесть в тюрьму и стать политическим узником. Я простой журналист, я пишу про социалку, у меня даже очень мало текстов про политику. Я там люблю делать венок адвента, кота своего пушистого люблю, путешествовать люблю. Я такой довольно мирный человек. И вся эта история столкновения с государством, но она, ну, совершенно не про меня. Я вынуждена была в это ввязаться, но мне не хочется в этом оставаться долго, при этом мне не хочется бросать за журналистику. Это единственное, что меня зажигает. У меня был опыт сотрудничества с крупнейшим сотовым оператором. Я писала им в корпоративный журнал. За это платили хорошие деньги. Но это было так отчаянно скучно. Я не понимаю, господи, это зачем я делала? Здесь я понимаю, зачем я делала.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
С нами в студии была наш корреспондент «Радио Свобода» Людмила Савицкая.